А вот когда к вам приходят первые люди, они поначалу, вот как они позиционируют то, что вы им будете говорить? Они думают, наверное, что это какие-то исследования или филологические, или еще какие-то. Вот на что они идут, когда впервые попадают к вам?
Это, с одной стороны, позиционируется как психологические тренинги, в том числе как сеансы гадания. Да, вот это как бы, можно сказать, это привлекающие темы для разного.
Извини, сброда. К сожалению,
Не
вам не
будем
кажется.
так говорить. Скорее, разного уровня сознания, разных слоев общества, разной степени осознанности, ну, просто разных людей. То есть мы все разные, да, действительно, судьбы настолько.
То есть, наверное, большинство людей все-таки не те, которых вы там хотели бы видеть, то есть не те, которые способны. Но это всегда так бывает, это нормально.
Более того, хотелось бы, чтобы. Я прежде всего к себе такое пожелание направляю, да, научиться выражать вот эти вот глубинные знания, выраженные в рунах, в этой азбуке, в этом мировоззрении даже, наверное, таким простым языком и таким в то же время практичным, чтобы это было любой бабушке понятно. Да? Вот такая вот задача максимум. И еще очень хотелось бы и пока. Определенные вещи меня останавливают от такого хода, ну, как бы я не буду сейчас их озвучивать, какие именно. Хотелось бы выйти именно на уровень детей, на уровень выражения вот этих вот азов творения, понятным и, опять же, с практической точки зрения, и с теоретической точки зрения, для детей дошкольного и вот на начальных классов возраста. То есть это тот возраст, когда, по моему предположению, как раз в той предыдущей, в той культуре, в которой это создавалось и в которой оно жило большую часть своего существования, именно в этот период, когда сейчас обучают обычной грамоте, обычным знаниям языка, тогда как раз преподавалась вот эта азбука. Почему? Потому что это очень подходящий возраст для освоения вот этих вот практических, но в какой-то мере абстрактных понятий. Здесь как раз связь, чем хороши руны, да, у них связь образного выражения и абстракции, она не потеряна, она выражена. Ну да, в современной школе, в современном процессе образования используют аналогии. Например, с буквой А, арбуз, да, вот по аналогия по началу, по звучанию, как, ну, короче, образы. Образы используют из окружающего мира для того, чтобы придать, ну, хоть какую-то объемность, хоть какую-то образность безобразным звукам и буквам. У звука А нет никакого образа самого по себе. У буквы А тоже есть только знак, то есть внешняя вот эта форма, а образа никакого нет. За ним ничего не стоит. Именно безобразный. Ну, это не мое выражение, это бытующее уже в определенных кругах понятие, то есть ему уже много лет. Действительно, язык стал безобразным, безобразным. То есть у нас же есть и то, и другое полушарие, и словесно-логическое, и образно-художественное, как там его называют, отвечающее за воображение, функцию именно воображения. То есть создание образа. И, соответственно, язык наш по логике, по элементарной логике должен выражаться обоюдно, то есть соединять в себе и образное, и логическое, причем в самой основе, в буквах, в самых вот этих вот элементарных частицах. А когда мы за уши притягиваем арбуз к букве А, мы просто пытаемся заполнить эту пустоту, которая сама по себе присутствует. А вот в древней азбуке это все было заполнено, то есть и образ, и звучание, да, и понятие, то есть наполненность этой формы, они присутствовали. Они включали и правое, и левое полушарие. Более того, они через это соединение противоположных частей мозга, нашего сознания, направляли внимание еще и через вот эти смыслы, через свое содержание к еще более глубинной части нашего существа, вплоть до первого истока, как я его называю.
А вот эту книгу, которую вот вы видели, это что за руна? Это была новгородская азбука или что?
Там было несколько статей по разным видам письменности, причем письменности разных культур, в сравнении с современным образом или современным способом письма. То есть это книга иллюстрации того, как прогресс торжественно прошелся по языку. Естественно, в кавычках, да, прогресс. То есть, насколько вот это все непонятное для ума именно содержание древней азбуки было убрано, спрятано, обрезано, забыто, изъято и тому подобное. То есть, доведено, все образы, вся глубина была уничтожена. Это все стерто и забыто. Остались только вот эти вот значочки и пустые звуки. Ну а, соответственно, пустые звуки формируют пустое сознание. И здесь пустота как раз не наполненная, а действительно та, которая наполняется потом чем угодно и как угодно. Которая еще и жаждет быть наполненной. И которые предоставляют совершенно бесконечное количество всякой, простите, ерунды, чтобы вот эту потребность, эту жажду чем-то заглушить. Более-менее, если какая-то чувствительность развита, вот эта духовная чувствительность, то человек, да, действительно начинает искать по разным школам, там, религиям, в других культурах или в своей, там, кому как повезет, кого куда что выведет, но пытаться заполнить эту пустоту, которая началась, ну, кстати, она начинается раньше, чем пустая азбука. Она начинается с пустоты материнского молока, на самом деле. Если мама не способна наполнить состоянием великой матери свое молоко, то ребенок потом будет искать это состояние в чем-то другом. Но там, вот на уровне этой части его существа, останется тоже пустота. Это я затрагиваю более глубинные вещи, с которыми я тоже много провел дней, ночей и лет, сам докапываюсь до этих всех вещей, которые, да, действительно формируют в нашей жизни все остальное и всю нашу цивилизацию в итоге. То есть именно такие дети не будут знать ни того, откуда они, ни зачем они. Быть постоянно жаждущими любви извне, ну и тому подобное. То есть вот все то, что приходится преобразовывать современному человеку, чтобы хоть как-то приблизиться к совершенству замысла Творца, то есть быть цельной, наполненной, любящей личностью. Вот все это закладывается, да, в общем, еще даже раньше, с зачатия, с мысли о ребенке. Ну, это, да, это другая тема, это о другом.
Необходимость, в общем, потребность любви извне, это, так сказать, естественная потребность.
Если она не патологична, если она не ориентирована только на это.
Да, или, скажем, потребность...
Любой ребенок в этом нуждается, но он должен ее получить, конечно, в нужное время.
И в нужном количестве.
В нужном количестве. Когда он ее
и
получает,
качестве,
тогда он,
кстати,
может ее излучить.
Конечно.
Или что-то там познать и в своей культуре, и в чужой культуре. Это тоже...
Это тоже естественно, да, но из чего, из какого состояния это исходит. То есть, когда мы из полноты познаем, или из даже хотя бы достойного восприятия собственной культуры и собственной личности, другую культуру, то это тоже, это по-другому, это другое качество познания, знакомства. Это расширение, а не желание заполнить пустоту, хоть чем-то, хоть как-то. То есть, это радость познания и радость от многообразия в мире. Когда есть вот эта наполненность внутренняя.
Это надо вообще по всей твоей азбуке пройтись, большому счету.
Ну, по большому счету, это на несколько часов, я Жене уже сказал.
Да, но все-таки вот вопрос может быть чисто внешний такой, но в сущности, вот я его уже повторяю. Ну вот для постороннего человека, для ничего не знающего, как все-таки позиционировать то, что вот вы. Это как философия или как вы сказали, психологический тренинг. С чего начать представление ваше? Это чисто практический вопрос.
Я понимаю, да. Для меня тоже важен этот вопрос, и ответ на него формируется. Я постараюсь сейчас какой-то вот результат этого уже выразить, потому что, ну, действительно, это не очень простой вопрос, да. То есть, как современному сознанию выразить вот то, что по сути-то является основой и мировоззрения, и вообще жизни.
Но... Что это философия, это однозначно, да?
Но философия в плане, это что скорее любовь к мудрости,
итог,
стремление.
Итог медитации, итог вхождения.
Ну, да.
То есть итог какого-то инсайта,
да,
приоткрывшейся двери.
Философско-медитативная практика, может, так это можно обозначить.
Ну, это слишком академично звучит.
Ну, пусть академично. Пусть академично, потому что для, в общем-то, людей достаточно осмысленных, академический вариант тоже необходим. Для людей более простых, да, можно формулировать еще как-то. Но вот пусть это, прежде всего, академический вариант озвучен, на мой взгляд. Правильно, Жень? Мне так думается. Прежде всего, академически надо сформулировать.
Философская медитативная практика. Ты так это
понимаешь? Ну, я бы так.
Нет, можно представить вас как человека, получившего знания и в меру своих сил осмыслившего.
Еще есть такое слово антропология, да? Антропология.
У нас вот у читателей нашего сайта, у них уже есть представление о том, что такие люди есть, что к ним надо прислушиваться, что это серьезно, то есть это объяснять не надо.
Знаешь, вот мы смотрели на самом деле, да, в какой раздел, да, вот я вот посмотрел, показала сайт, да, Андрей.
Вот, а вообще наша группа, которая создала этот сайт, она объединилась своим интересом к Даниилу Андрееву.
Духовидец.
Да, духовидец. Который достаточно ясно описывает, каким образом он свои знания получал, но при этом, естественно, описывает, что получение знания – это только самый первый шаг, после этого надо осмыслять и, так сказать, использовать всю свою культуру и всю свою традицию для того, чтобы это осмыслить.
Вот. То есть первый этап – это руна И, открытый разум, откровение. А второй этап – это как раз руна слова.
Ну
то,
да, именно так.
Человек усвоит и сможет выразить в слове. Самое близкое, что я могу вспомнить из такого известного философской традиции способа творчества, подачи материала и восприятия материала, наверное, это Семен Людвигович Франк. То есть это способ постижения истины через инсайты, через откровения, через интуитивное прозрение.
А в целом вы это назвали глаголицей, да? Как бы система, систематизация вот этих знаний, которые вы получили.
Ну, это в какой-то мере историческое название глаголицы. То есть историческое, академическое, да. Это азбука, она так и называется, глаголица, да.
Материальность со славянской, на самом деле, да?
Ну, это да, но нету письменных источников, в которых бы вот именно так это раскрывалось.
Ну, как бы, да.
Именно так раскрывалось, нету. Более того, ее... Нет таких источников, которые называют эту азбуку глаголицей.
А, ну это все-таки уже принятое как бы в научной среде.
Кстати, благодаря глаголице, прочтению этого текста, этого послания, более ясно осознал этот переход, мирок. То есть в начале глаголице рассказывается такая последовательность рун, такая последовательность состояний, что она...
Да, ну как бы вкратце.
Она направлена как бы вниз. Как бы на уплотнение.
Угу.
То есть от самого тонкого состояния, да, вот ниже, более плотное. До ять, до юса, до фиты. Фита перед ижицей.
Угу.
А фита это вот самое плотное состояние, самое такое вот уплотненное, самое сжатое, которое соответствует состоянию семени, или там даже косточки, или точки. То есть такого очень плотного, очень устойчивого состояния, но переходного. Переходного, рождающего новое. То есть не самодостаточное. Да, да, зародыш. То есть это вот оно как точка кипения. Да, вот оно дошло, и раз, и совершенно другое. Ну, или точнее, еще можно более наглядно, если выразить это, то это точка плавления льда. Переходы в воду обратно, например, или воды в пар. То есть такой именно фазовый переход фида.
А на фонетическом уровне ты это можешь как-то?
На фонетическом это?
Да.
Ну, пока, наверное, сейчас вот я не предоставлю такое, такого раскрытия. А на уровне образа, да, там все это прописано достаточно ясно. Причем на уровне образа самой руны, это твердь или это вот состояние перехода, оно напрямую связано с слиянностью этого состояния с сознанием Земли.
Ну, на уровне фонетическом, по крайней мере, это звучит достаточно действительно плотно. Я как звуковик это могу.
Фита.
Голосовик и звуковик. Довольно плотно, да.
По контексту, по образному соответствию, еще фита, можно ее соотнести с состоянием куколки. А юсы, предыдущие перед фитой, с состоянием гусеницы. А ижица, которая последняя, с состоянием бабочки. Она даже внешним образом чем-то напоминает бабочку. То есть вот это вот нырок духа в материю, по сути, инволюция для духа, это инволюция уплотнения, да, как бы дохождение, ну представьте, состояние Бога, всемогущество доходит до состояния гусеницы, выражает себя в состоянии гусеницы. В такой вот совершенно сжатой, совершенно определенной форме, которая, ну какая там свобода, там очень жесткий детерминизм, да, то есть такая вот четкая обусловленность существования. Очень похоже состояние современного общества. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.
Основное.
Да, но это горизонталь, это все время по горизонтали.
Да.
Ну, даже если оно там по дереву так ползает, это все равно для него горизонталь. И как бы такая вот ограниченность. Ограниченность функциональная, мировоззренческая и мобильность, да, тоже очень такая определенная, жесткая, минимальная. И вот для меня тогда, в тот период, когда мы прочитали, очень таким просветляющим было услышать через эту азбуку, что гусеница спора бабочки, ну или зародыш бабочки. Я так вот как бы фито со спорой, да, так да и перекликнулась. Это моя игра моего сознания, которая для меня задала нужные ответы. Да, то есть гусеница не самодостаточна, это не конец существования, это не итог существования, это не завершение, это не цель, это переходная форма. Более того, она еще в одну форму будет войдет, но и та не для того. Бабочка. Цель творения – это бабочка. А для человека это выражается как, ну, вот разница между гусеницей и бабочкой. Да? Это плотная, тяжелая, неподвижная, и однозначно довольно грубую пищу кушает. А бабочка питается только нектаром. Порхает по цветочкам, она легкая и она свободная. Ну, какие-то такие ассоциации возникают.
Фантазер. Конечно, фантазер.
Ну да, воображение работает.
Да.
Но, заметь, архетип бабочки плотно вписан в человеческую реальность. И этого преображения из гусеницы в бабочку.
Гусеницы,
да.
Зерно,
да.
Чем?